Радио Прага. Новости.
14 человек получили ранения во время взрыва на сахарном заводе. Министерство образования готовится к возможному прибытию детей и беженцев. Из-за трусов над Пражским градом уволили главу службы охраны президента. Крупный взрыв произошел во вторник утром на сахарном заводе в Добровицах Младоболеславского региона. Как минимум 14 человек было ранено. На место прибыли пожарные и два вертолета службы спасения. Спасатели начали так называемый травмоплан, который объявляется в случае, если имеются подозрения на большое количество раненых, при этом информируются и больницы. На месте работают 5 десятков спасателей. Удалось предотвратить угрозу дальнейших взрывов. Информация о том, что могло послужить причиной взрыва, пока отсутствует. Министерство образования Чешской Республики собирается предпринять конкретные шаги, чтобы быть готовым к принятию детей-беженцев в чешские школы. По словам министра образования Катаржины Валаховой, эта ситуация не станет абсолютно новой, поскольку чешские школы посещают дети иностранцев. Но, несмотря на это, по мнению Валаховой, необходимо подготовиться к прибытию детей из иных стран и иных культур. Министр образования сообщила, что одной из возможных проблем может стать необходимость переводов. В этом отношении Министерство образования находится на связи с чешскими вузами, которые предложили свою помощь МВД. Пока еще Министерство образования не подсчитывало расходы на включение детей-беженцев в чешскую систему образования. Ежегодно на образование иностранцев в Чехии выделяется порядка 13,2 миллиона крон. В новом проекте, который готовится для правительства, речь идет о 90 миллионах крон. Из-за красных трусов, вывешенных над Пражским градом, был уволен глава службы охраны президента Петер Донгрес, сообщил сегодня президент Милош Земан, который находится с визитом в Остраве. Последуют и другие увольнения. Напомним, что члены группы Стоговен, переодевшись в трубочисты, забрались на крышу Пражского града и вместо президентского штандарта вывесили там огромные трусы-боксеры. Активисты хотели таким образом выразить недовольство поступками и высказываниями президента. За первые два квартала текущего года в Чехии открылись 13 668 новых фирм, в то время как 3167 компаний закрылись. По сравнению с прошлым годом, количество юридических лиц в Чехии растет. 47% фирм открываются в Праге. Вторым самым популярным для бизнесменов регионом является Южно-Моравский край. Там открывает свою фирму десятая часть из них. Четверть из новых фирм занимается торговлей, пятая часть – предоставлением юридических бухгалтерских услуг, а также научными исследованиями и разработками. 25 сентября по всей Чешской Республике пройдет «Ночь ученых». Десятки различных мест примут участие в этом мероприятии, целью которого является популяризация науки и техники. Например, в Еглаве, Пелджимове и в Требиче гости смогут посетить три астрономических пункта, где можно будет понаблюдать ночное небо, познакомиться с астрономической техникой и послушать различные лекции, а также провести и физические опыты. «Ночь ученых» в этом году пройдет под эгидой темы света. Именно ему и его возникновению, свойствам и проявлениям будет посвящена программа, которая пройдет в здании гимназии в Пелжимове. В прошлом году «Ночь ученых» посетила более 34 тысяч человек. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Туречкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В нашей сегодняшней программе мы расскажем вам о встрече глав МИД стран-членов Вышеградской четверки, о проблемах трудоустройства пенсионеров в Чешской Республике. А в нашей рубрике мы посмотрим, о чем сообщает окружающим лицо человека. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Прага». В канун встречи глав МВД стран-членов ЕС и в преддверии внеочередного саммита Евросоюза, который будет заниматься проблемой миграционного кризиса, в Праге собрались главы Министерств иностранных дел Вышеградской четверки, Чешской Республики, Венгрии, Словакии и Польши, а также Люксембурга и Латвии. Единого взгляда на проблему и возможности ее решения, однако, найти не удалось, хотя стороны и декларируют решимость искать удовлетворительный компромисс. Подробности узнавал Антон Каймаков.
Вышеградская четверка, предлагаемые Европейской комиссией квоты на перераспределение 120 тысяч беженцев, которые уже находятся на территории ЕС, в первую очередь в Италии, Греции и Венгрии, отвергают. Чешская республика настаивает на сохранении добровольного принципа приема беженцев и выражает готовность принять всех мигрантов, которые попросят в стране убежище. По утверждению Томаша Проуза, государственного секретаря по европейским вопросам, в течение последних месяцев Чешская республика предоставила убежище всем сирийцам, которые о своем желании заявили. Внедрение обязательных квот на прием беженцев по результатам анализа чешского Министерства внутренних дел, которые были отосланы председательствующему в Евросоюзе Люксембургу, могло бы оказаться и в противоречии с Декларацией прав человека. Встреча глав МИД Вышеградской четверки, а также Люксембурга и Латвии, по словам министра иностранных дел Лубомира Зауралака, должна была увеличить шансы на достижение договоренности по вопросу миграционного кризиса между руководителями МВД членских государств ЕС. Упоминаемая встреча ныне проходит в Брюсселе.
Все, кто мы так то сошли, мы напросто отданы мышленце.
Все участники встречи направляют свою энергию на реализацию идеи выработки единой позиции, так как мы осознаем, в какой степени Европа нуждается в принятии коллективных мер, которые смогли бы ускорить разрешение ситуации, остающейся весьма тяжелой. Заявил руководитель чешского дипломатического ведомства Лубомир Зауралак. Данное желание подтвердил и Жан Асселборн, глава МИДа Люксембурга, председательствующего в ЕС. Мы все понимаем, что найти общеевропейское решение необходимо. Отдельные страны, естественно, могут придерживаться иных взглядов на возможности решения проблемы. Лично я, однако, могу пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы переговоры были результативными и появилась единая договоренность. По-моему, эта задача не является невыполнимой. Как уже было упомянуто, позиция Чешской Республики остается неизменной, квоты отвергаются. В случае навязывания данного решения, как ранее заявил вице-премьер страны Павел Белобрадек, могла бы быть также подана и жалоба в Европейский судебный двор. На приближающемся саммите ЕС, по словам государственного секретаря Чехии по европейским вопросам Томаша Проузе, главы стран Евросоюза в целях решения миграционного кризиса должны вести дискуссию о двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, как быстрее помочь тем, кто спасает свою жизнь, бежит от войны, а с другой – решить проблему быстрого возвращения тех, кто убежище не получит. В вопросе возвращения, считает Томаш Проуза, европейский механизм работает весьма плохо.
Если платить та původní правила, где каждый жадатель азил...
Мы должны вновь обсудить, действуют ли установленные ранее правила, касающиеся обязанности мигранта заявить о желании получить убежище в первой стране ЕС, на чью территорию он вступит. Создание коридоров для мигрантов, перераспределение беженцев – это признание недействительности ранее оговоренных правил. Далее, либо мы должны правила принципиально изменить, либо вновь стремиться к их соблюдению, однако в этом случае мы будем должны остановить свободное перемещение по Европе.
Пенсионеры в Чехии преимущественно не работают, но, к сожалению, не от хорошей жизни. Большинству из них трудиться на пенсии не позволяет здоровье, но и рынок труда тоже не изобилует подходящими предложениями. По мнению экономистов, отсутствие мотивации к продолжению трудовой деятельности исходит как от государства, так и, собственно, от фирм. В настоящее время в Чешской Республике проживает 150 тысяч работающих пенсионеров. Много это или мало для государства с населением 10,5 миллионов человек? Экономисты считают, что это мало. В соответствии с новейшими исследованиями, проведенными аналитическим центром «Идея» в институте Серджи, пенсионерам не хватает мотивации для продолжения трудовой деятельности со стороны государства.
Pro stát je výhodné, pokud by lidé pracovali i v důchodu, proto by ale stát měl něco dělat a měl by je motivovat.
Для государства выгодно, чтобы люди работали и на пенсии, но государство должно для этого что-то сделать. Например, мотивировать их системой налогообложения или системой пособий. Мотивация должна быть выше настолько, чтобы для пенсионеров было выгоднее работать, чем жить на какую-нибудь стабильную пенсию по старости, с которой у них уже нет такой нужды продолжать работать. работать. По всем показателям это в Чешской Республике не функционирует. Если мы хотим, чтобы больше пенсионеров работало, нужно лучше организовать мотивацию. Речь может идти как о скидке на уплату налогов, так и об увеличении стажа и росте пенсии.
А то в současnosti в Чешской Республике подле всех указателей не функционирует.
Считает Иржи Шатава из аналитического центра «Идея» в институте Серджи. В Чехии подрабатывает на пенсии примерно 13% пожилых людей. Это на более чем 2% меньше, чем в среднем в странах Евросоюза. До 2013 года работающие пенсионеры имели право на скидку при уплате налогов в размере почти 25 тысяч крон в год – 893 евро. Правительство Петра Нечаса эту льготу упразднило 2 года назад. В 2014 году льготу пенсионерам вернул Конституционный суд на основании жалобы сенаторов. В 2015 году данную льготу вновь узаконило новое правительство. По мнению некоторых экономистов, ответственность за низкое трудоустройство пенсионеров лежит также и на фирмах, которые сомневаются в том, что пожилые люди способны научиться работать, к примеру, с новыми технологиями. Аналитик компании «Акцента» Мирослав Новак полагает, что есть и иные причины.
Z těch důležitých faktorů je i struktura například české ekonomiky, kdy například
Ještě jedním faktorem je struktura české ekonomiky, kde například v trudoustrojství mužin більшу roli hraje průmyslnost v odlišení od stran severní i západní Evropy. Разумеется, работать в промышленной области, которая зачастую требует значительных мануальных и физических сил, после 60 лет или после ухода на пенсию тяжело. Эта деятельность отличается от административной работы или работы юристом или экономистом.
Экономист Иржи Шатава считает, что для государства выгодно поддерживать работающих пенсионеров, поскольку они платят как налоги, так и медицинское и социальное страхование. Исследование, проведенное экономистами из Серджи, гласит, что если трудоустройство пенсионеров увеличится на 10%, доходы государства могут вырасти на 0,3% и достичь 1,5%. Кроме того, по мнению работающего пенсионера Яна Лормана из объединения «Живот-90», «Жизнь-90», активные пенсионеры по сравнению с младшими поколениями могут предложить фирмам и много других преимуществ.
Может иметь очень прочную рабочую добу.
Они могут быть очень флексибельны по времени, потому что у них нет семейных обязанностей. Они способны проявлять большую лояльность к фирме, чем молодые сотрудники. И, разумеется, это люди, которые способны переварить и определенные конфликтные и сложные ситуации в силу того, что у них есть опыт решения подобных ситуаций.
Стрессовые ситуации, потому что мои за собой уж скучности с решением этих ситуаций.
По существующим данным, более всего работающих пенсионеров из европейских государств проживает в Северной Европе, а также в Великобритании и Швейцарии. В нашей сегодняшней рубрике мы вспомним вместе с Асей Чекановой, о чем же нам говорит человеческое лицо. «Умное лицо – это еще не признак ума, господа», – говорил Мюнхгаузен в известном советском кинофильме. Он ошибался. Как утверждают биологи из Пражского Карлова университета, по лицу человека можно определить уровень его интеллекта. Но только в том случае, если речь идет о мужчине. Женщина же по-прежнему остается для окружающих загадкой.
Тема дня.
Последнее исследование группы ученых с природоведческого факультета Карлова университета опубликовал международный журнал PLOS ONE. Биологи во главе с Карлом Клейснером утверждают, что ум чрезвычайно важен для выживания человека. Если бы уровень интеллекта можно было мгновенно считывать с лица каждого человека, с которым мы сталкиваемся, это имело бы далеко идущие эволюционные последствия. Почему, объясняет Карл Клейснер.
Tak v případě toho muže, pokud je inteligentní, tak samozřejmě, jak si vymyslí...
Если мужчина умен, он будет более изобретателен в том, как подобраться к источникам ресурсов, к деньгам, к высоким постам. Он повышает свои шансы с точки зрения эволюции, может выбрать более качественную партнершу, то есть более привлекательную, с более высоким потенциалом к репродукции. Но как женщинам определить, что мужчина умен? В нашем распоряжении есть целый ряд вербальных и невербальных средств. Больше всего, конечно, расскажет об интеллекте человека его речь. Но особенность физиогномических характеристик нашего лица в том, что мы не можем на них повлиять нашей волей, нашим поведением. Соответственно, мы не можем ничего симулировать, лгать. Поэтому, если бы черты лица давали правдивую информацию об интеллекте человека, эти данные вызвали бы больше доверия, служили бы благонадежным биологическим сигналом. И если бы женщина заводила детей с умным мужчиной, их потомство было бы с большей степенью вероятности умнее и успешнее.
Итак, какие конкретные исследования провели биологи Карлова университета?
Мы с кратко измерили IQ мужчин и женщин, догромады, просто всем тем людям.
Сначала мы измерили коэффициент интеллекта мужчин и женщин. В исследовании принимало участие 40 женщин и 40 мужчин. Фотографии этих людей, на которых они изображены без косметики и с нейтральным выражением лица, оценивало 160 человек. Интеллект оценивался по 7-бальной шкале. И эти оценки мы потом соотносили с реальным, измеренным нами IQ этого человека. Нас интересовало, можно ли определить по фотографии реальный уровень интеллекта человека. И получилось, что его можно определить у мужчин.
Ну а вышло нам, что люди способны это отгаднуть у мужчин.
Значит, если вы сразу же показались мне умным, я могу полностью довериться своей интуиции.
Ну, это не означает, что если я буду ходить по улицам и определять, кто умный, а кто не очень, все это будет правдой. Мы не говорим о точности оценки конкретных людей. Это скорее статистическая истина. Люди, в принципе, способны определять умственные способности мужчин по их лицам. Чем это объяснить? Вероятно, мужской приспосабливаемостью. Конечно, это более сложный процесс, но, наверное, можно исходить из того, что женщины производят некую селекцию мужчин и таким образом оказывают на них определенное давление. Женщина более избирательна в выборе партнера, поскольку ей приходится больше вкладывать в исполнение своей биологической роли, чем мужчине. Она больше рискует. Поэтому она должна выбрать доброго, умного мужчину, который позаботится о потомстве, или по другой стратегии завести ребенка с одним, а воспитывать его с другим. Но все это интерпретация или, хотите, спекуляции, основанные на полученных нами результатах.
Ну а что с женщинами? С женщинами все намного сложнее. Просчитать, умна ли женщина, по ее лицу никому не под силу, утверждают чешские биологи. Пускать окружающим пыль в глаза женщинам помогает их привлекательность, говорит Карл Клейснер.
Может быть тем, потому что женщины в примеру уже аттрактивнейшие.
Поскольку при оценке женских лиц мы больше внимания уделяем их привлекательности, то сигнал об интеллекте этим как бы перекрывается. С другой стороны, доказано, что есть взаимосвязь между привлекательностью и тем, насколько умным нам представляется человек. Чем он привлекательнее, тем умнее он нам кажется, хотя это и не соответствует истине.
Так, což jako znamená, že lidé, kteří jsou hezčí, nám automaticky přijdou, že jsou inteligentnější. Aniž by to byla pravda.
Но ведь в вашем эксперименте фотографии женщин оценивали не только мужчины, но и женщины. Они-то ведь, наверное, равнодушны к женским чарам.
Ale vnímají, protože jsou navzájem v konkurenčních vztazích a tudíž jako musí volit pak jiný strategii.
Что вы, женщины тоже реагируют на женскую привлекательность. Они оценивают своих конкуренток, чтобы в случае необходимости сменить стратегию. Женщины даже более восприимчивы к женской красоте, чем мужчины. Отсюда это женская гонка вооружений. Кто какую обновку охватил в магазине?
По иных параметров, как это заводы в озброении, что кто купит нового бутику.
Заодно чешские ученые решили протестировать, действительно ли привлекательные люди более умны, как склонны думать многие.
Мы скучно коррелировали реальное IQ, то мерное IQ, тем IQ-тестом, как с тем, как люди оценены, если они аттрактивны или нет.
Мы сопоставляли коэффициент интеллекта конкретного человека с тем, какие оценки он получил по шкале привлекательности. И никакой взаимосвязи между этими двумя характеристиками не выявили. Иностранные исследователи, правда, приходили к противоположным выводам, но их подвергали критике. Наш вывод – привлекательный не значит умный. И это можно учитывать при проведении выборов или, к примеру, при приеме на работу. Зачастую предпочтение может отдаваться более привлекательным людям, потому что они вызывают больше доверия.
Исследователей интересовало и то, какие конкретно черты лица ответственны за то, что мы выглядим умными или глупыми. К счастью, говорит Карл Клейснер, выяснить, какие именно морфологические признаки свидетельствуют о недостатке ума, ученым не удалось.
Я говорю «к счастью», потому что такие данные мы, вероятно, даже не смогли бы опубликовать. Это было бы опасно – написать, что человека достаточно измерить, чтобы оценить уровень его интеллекта. Тем не менее, женщины каким-то образом в состоянии распознать умственные способности мужчины. И если дело не в форме носа или глаз, то тогда в чем? Может быть, во взгляде, который мы не можем измерить, описать посредством математических формул.
Это был биолог Пражского Карлова университета Карл Клейснер.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма присылайте нам, пожалуйста, по адресу. Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали Радио Прага. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.